Страница сотая. Глава четвертая. Греческий род. Греки, подобно пеласкам и другим соплеменным народам, уже в доисторическое время были организованы сообразно тому же органическому ряду, что и американцы. Род, фратрия, племя, союз племен. Фратрии могло не быть, как у дарийцев. Союз племен мог образоваться не везде, но во всех случаях основной ячейкой был род. К моменту своего появления на исторической арене греки стояли на пороге цивилизации. Между ними и американскими племенами, о которых была речь выше, лежат почти целых два больших периода развития, на которые греки героической эпохи опередили иракезов. Род греков поэтому уже отнюдь не архаический род иракезов. Печать группового брака начинает заметно стираться. В издании 1884 года вместо слов группового брака напечатано «пунолуальной семьи». Материнское право уступило место отцовскому. Возникающее частное богатство пробило этим свою первую брешь в родовом строе. Вторая брешь была естественным следствием первой. Так как после введения отцовского права имущество богатой наследницы должно было бы при ее замужестве переходить к ее мужу, следовательно, в другой род, то была подорвана основа всего родового права. И не только стали допускать, но и сделали для такого случая обязательным, чтобы девушка выходила замуж внутри своего рода, в интересах сохранения за последним этого имущества. Согласно греческой истории Грота, афинский род, в частности, покоился на следующих основаниях. Грот. История Греции. Тома с 1 по 12. Первое издание этой работы вышло в Лондоне в 1846-1856 годах. Приводимое здесь место в томе 3, вышедшем в Лондоне в 1869 году. Грот. Джордж, 1794-1871 годы. Английский буржуазный историк, автор многотомной работы «История Греции». Страница 101. Первое. Общие религиозные празднества – и исключительное право жречества совершать священные обряды в честь определенного бога, предполагаемого родоначальника рода и обозначаемого в качестве такового особым прозвищем. Второе. Общее место погребения. Сравни Эвбулит Демосфена. Имеется в виду судебная речь Демосфена против Эвбулида. В этой речи упоминается о древнем обычае хоронить в родовых гробницах только лиц данного рода. Демосфен, 384-322 годы до нашей эры, выдающийся древнегреческий оратор и политический деятель, вождь антимакедонской партии в Афинах, сторонник рабовладельческой демократии. Третье. Право взаимного наследования. Четвертое. Взаимная обязанность оказывать друг другу в случае насилия помощь, защиту и поддержку. Пятое. Взаимное право и обязанность в известных случаях вступать в брак внутри рода, особенно когда дело касалось девушек-сирот или наследниц. Шестое. Владение, по крайней мере в некоторых случаях, общим имуществом, наличие собственного архонта, старейшины и казначея. Далее несколько родов было объединено во фратрию, но менее тесными узами. Однако и здесь мы видим подобного же рода взаимные права и обязанности, в особенности совместное отправление определенных религиозных церемоний и право преследования в случае убийства члена фратрии. Все фратрии одного племени имели, в свою очередь, общие, регулярно повторявшиеся священные празднества, которые возглавлялись избранным из среды благородных эвпатридов Филобасилеем, старейшиной племени. Так говорит Грот. Маркс добавляет к этому: «Однако и сквозь греческий род явственно проглядывает дикарь, например, иракез». Он будет заметен еще явственнее, если мы продолжим исследование несколько дальше. Маркс, конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницу 134. В самом деле, греческому роду свойственны еще следующие черты. Седьмое. Счет происхождения в соответствии с отцовским правом. Восьмое. Запрещение браков внутри рода, за исключением браков с наследницами. Это исключение, его оформление как закона, подтверждают, что старое правило было еще в силе. Это вытекает также из общеобязательного правила, что женщина, выходя замуж, тем самым отказывалась от участия в религиозных обрядах своего рода и переходила к обрядам мужа, во фратрию которого она и зачислялась. Согласно этому, а также известному месту у Дикеарха, брак вне своего рода был правилом. А Беккер в Харикле прямо считает, что никто не мог вступать в брак внутри своего рода. Упоминаемый здесь Энгельсом отрывок из недошедшего до нас сочинения древнегреческого философа Дикеарха приводится в книге Ваксмута «Hellenische Altertumskunde aus dem Geschichtspunkte des Staates» Галле, 1826 год. Беккер, Харикл. Картины древнегреческих нравов для более подробного ознакомления с частной жизнью греков. Часть вторая, Лейпциг, 1840 год. Дикеарх. Четвертый век до нашей эры. Греческий ученый, ученик Аристотеля. Автор ряда исторических, политических, философских, географических и других работ. Беккер, Вильгельм Адольф, 1796-1846 годы. Немецкий историк, профессор в Лейпцигском университете, автор работ по древней истории. Девятое. Право усыновления родом. Оно осуществлялось посредством усыновления одной из семей, но с соблюдением публичных формальностей, и только в виде исключения. Страница 102. Десятое. Право избирать и смещать старейшин. Мы знаем, что каждый род имел своего архонта. О том, что эта должность переходила по наследству в определенных семьях, не говорится нигде. До конца эпохи варварства всегда следует предполагать отсутствие строгого наследования должностей, совершенно несовместимого с порядком, при котором богатые и бедные внутри рода пользовались полным равноправием. Слово «строгого» добавлено Энгельсом в издании 1891 года. Не только Грот, но и Нибур, Момзен и все другие историки классической древности до сих пор не справились с вопросом о роде. Нибур. Бартольд Георг. 1776-1831 годы. Видный немецкий буржуазный историк, автор ряда работ по истории античного мира. Момзен Теодор. 1817-1903 годы. Видный немецкий буржуазный историк, автор ряда работ по истории Древнего Рима. Как неверно обрисовали они многие его признаки, они всегда видели в нем группу семей, и в силу этого не могли понять природу и происхождение рода. При родовом строе семья никогда не была и не могла быть ячейкой общественной системы, потому что муж и жена неизбежно принадлежали к двум различным родам. Род целиком входил во фратрию, фратрия — в племя. Семья — входила наполовину в род мужа и наполовину в род жены. Государство в своем публичном праве также не признает семьи, и она до сих пор существует только как объект частного права. Между тем, вся наша историческая наука исходит до сих пор из нелепого предположения, ставшего особенно в XVIII веке незыблемым, что моногамная отдельная семья, которая едва ли древнее эпохи цивилизации, была тем ядром, вокруг которого постепенно кристаллизовалось общество и государство. «Господину Гроту следует далее указать, — прибавляет Маркс, — что хотя греки и выводили свои роды из мифологии, эти роды древнее, чем созданная ими самими мифология с ее богами и полубогами». Маркс, конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество», архив Маркса и Энгельса, том 9, страница 136. Морган предпочитает ссылаться на Грота, так как он все же признанный и вполне заслуживающий доверия свидетель. Грот рассказывает далее, что каждый афинский род носил имя, перешедшее к нему от его предполагаемого родоначальника, что до Салона, во всех случаях, а после Салона, при отсутствии завещания, члены рода, геннетес, умершего, наследовали его имущество, и что в случае убийства преследование преступника перед судом было правом и обязанностью в первую очередь родственников, затем членов рода и, наконец, членов фратрии убитого. Все, что известно нам о древнейших афинских законах, основано на родовых и фратриальных делениях. Грот. История Греции. Новое издание. Том 3. Лондон. 1869 год. Салон. Около 638, около 558 годов до нашей эры. Знаменитый афинский законодатель под воздействием народных масс провел ряд реформ, направленных против родовой аристократии. Происхождение родов от общих предков доставила ученым-филистерам Маркс головоломную работу. Маркс, конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество», смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницу 137. Страница 103. так как они, разумеется, изображают этих предков чисто мифологическими существами, у них не остается никакой возможности объяснить себе возникновение рода из живущих рядом друг с другом отдельных, первоначально даже не родственных между собой семей, и все-таки они должны это делать для того, чтобы хоть как-нибудь объяснить существование рода. Так они оказываются в заколдованном кругу из бессодержательных фраз, не идя дальше утверждения. Родословное, конечно, миф, но род существует в действительности. И, в конце концов, у Грота мы находим следующее. Слова в скобках принадлежат Марксу. Об этой родословной мы слышим лишь изредка, потому что о ней публично упоминают только в известных, особо торжественных случаях. Но и менее значительные роды имели свои общие религиозные обряды, в скобках, как это странно, мистер Грот, а также и общего родоначальника, сверхчеловека, и общую родословную, совершенно так же, как и более знаменитые роды, в скобках, как это странно, господин Грот, для менее значительных родов. Схема и идеальная основа, в скобках, милостивый государь, не идеал, а карнал, или на нашем языке плотская, были одинаковы у всех родов. Цитата приведена Марксом, замечаниями в скобках, в его конспекте книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницу 138. Ответ Моргана на этот вопрос Маркс резюмирует в следующих словах. Система кровного родства, соответствующая роду в его первоначальной форме, а у греков, как и у других смертных, была когда-то такая форма, обеспечивала знание родственных отношений всех членов родов друг к другу. Они с детских лет на практике усваивали эти чрезвычайно важные для них сведения. С возникновением моногамной семьи это забылось. Родовое имя создавало родословную, рядом с которой родословная отдельной семьи представлялась лишенной значения. Это родовое имя должно было теперь свидетельствовать о факте общего происхождения его носителей. Но родословная рода уходила так далеко вглубь времен, что его члены не могли уже доказать действительно существовавшего между ними родства, кроме немногочисленных случаев, когда имелись более поздние общие предки. Самое имя было доказательством общего происхождения и доказательством бесспорным, не считая случаев усыновления. Напротив, фактическое отрицание всякого родства между членами рода, как это делают Грот и Нибур, превращающий род в продукт чистого вымысла и поэтического творчества, достойно только идеальных, то есть чисто кабинетных книжных ученых. В рукописи Маркса вместо Грота назван древнегреческий ученый II века нашей эры Поллукс, на которого часто ссылается Грот. Так как связь поколений, особенно с возникновением моногамии, отодвигается вглубь времен, и минувшая действительность предстает в отражении фантастических образов мифологии, то благонамеренные филистеры приходили и продолжают приходить к выводу, что фантастическая родословная создала реальные роды. Маркс, конспект книги Льюиса Моргана «Древнее общество». Смотри архив Маркса и Энгельса, том 9, страницы 138-139.